Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Зачистки без предела. Нынешний этап межэтнического противостояния в Киргизстане. Третья волна приватизации в России. И как развиваются грузино-российские культурные связи. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. На следующей неделе Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе намерена направить на юг Киргизстана международные полицейские силы в составе 52 человек. Полиция будет не вооружена и пробудет в стране 4 месяца. Ее цель – восстановить доверие между киргизской и узбекской общинами на юге страны и, в идеале, расследовать причины беспорядков. В четверг в нескольких киргизских городах по этому поводу прошли демонстрации протеста. В Бишкеке около 200 молодых людей даже сожгли чучело международного полицейского, скандируя, что иностранным государствам нечего соваться во внутренние дела их страны. Из Киргизстана, из Оша, только что вернулся наш специальный корреспондент Брюс Панье. Брюс, вот эта информация, которую я только что прочитала, весьма показательна. Национальные, если не сказать националистические чувства, подогреты до нельзя. А что представляет собой сейчас ОШ?
Но сейчас положение еще далеко от стабильного. Это чище, чем было в июне, конечно, потому что многие, почти все знают, что скоро зима будет, и они хотят переустроить сожженные дома. Чем скорее, тем лучше. Я думаю, что главное разрушение – это не разрушение на строительствах и зданиях, а это разрушение на морали людей там, потому что это киргизское сообщество и узбекское сообщество, они дальше друг от друга, чем они были в июне. Сейчас узбеки живут. Это почти как это было в июне. Никто не выходит, или, по крайней мере, когда выходит, они очень боятся, потому что они думают, что киргизы нападают на них, и это случилось несколько раз, по крайней мере. Поэтому по городу только ходят киргизы или, по крайней мере, не узбеки еще, но узбеки без баррикадов сейчас, безусловно, но все-таки они живут только в своих махалах, они уже создали новые маленькие базары, но позиции на обеих сторонах гораздо твердее, чем они были. Это невозможно уговорить никого, что, может быть, в какой-то степени они виноваты в этом. Это абсолютно как среди узбеков, киргизы виноваты, это конец. Среди киргизов то же самое, что узбеки начали это. И то же самое рассказы, но направлено на другого народа каждый раз. И я не вижу, где путь примирения между ними сейчас, к великому сожалению.
Узбеки живут в своих сообществах. А вот вы сказали, что они там уже создали свои маленькие базары. Откуда приходят товары?
Очевидно, что у узбеков, в Узбекистане симпатия, и они понимают, что случилось там, и знают. И есть возможности привезти товары, особенно фрукты и овощи из Узбекистана туда. Нельзя забыть, что в таких городах на границе, как Карасу в Киргизстане, больше всего там живут узбеки. И есть еще некоторые места, которые узбекский погранвойск не отвечает внимания на эти пути очень внимательно. Это возможно подпольно привезти товары, фрукты, овощи, даже мясо с узбекской стороны в киргизскую сторону. И дороги открыты от Карасу и такие города на границе в Джалалабад и в Аш, и они получают оттуда.
Дороги открыты, они безопасны?
Да, более-менее да. Сейчас да, так. Надо сказать, что они сняли почти все блокпосты с главных дорог. Поэтому это возможно. Но на окраине городов, конечно, это чуть-чуть сложнее. На окраине Баша, на окраине Джалалабада еще блокпосты. Но все-таки кажется, что это безопаснее узбекам сейчас, чем было на дороге. Но, как я сказал, в городе Фаше, по крайней мере, они еще не хотят выйти со своих махал.
Что собой представляют вот эти вот узбекские сообщества, которые образовались? Когда был массовый исход узбеков, мы видели в основном на границе с Узбекистаном, помните, когда закрыли границу, и там было столпотворение, мы видели в основном женщин и детей. Понятно, что мужчины, вероятнее всего, что называется, ушли в горы и оказывают какое-то сопротивление. Сейчас семьи восстановились, мужчины живут вместе или по-прежнему есть какое-то тайное сопротивление где-то за пределами вот этих сообществ?
По крайней мере, я это не видел. Конечно, мужчины еще там, многие остались, чтобы защищать свои дома безудачно большинство времени, но все-таки они еще там, особенно молодые ребята, я имею в виду несовершеннолетние или просто молодые мужчины, и они еще там на месте, но, к великому сожалению, главная проблема сейчас, что киргизские армии и милиции проведут еще зачистки там. Иногда это бывает 3-4 раза в неделю в той же самой Махале, и я не знаю, часто может быть, но есть случаи, примеры, когда они избивали молодых узбеков, иногда задерживают их. И узбеки мне, по крайней мере, говорили, что они получают звонок, и какой-то человек говорит, что да, мы освободим вашего родственника, но это будет стоить примерно с 10 до 15 тысяч долларов. Конечно, их нету, потому что дома сожжены и так далее, но через торговлю это возможно снизить цену, и они платят, допустим, 1000 или даже до 3000 долларов и освободят их родственников сейчас. Иногда они избиты чуть-чуть, иногда нет, но все-таки это стало как-то нормальный бизнес среди милиционерами, солдатами и с узбеками сейчас.
Вы сказали зачистки, а официально что чистят?
Местные власти еще говорят, что узбеки держат и заложников, и у них оружие, нелегальные автоматы. До сих пор я сам, насколько я читал, видел и так далее, я знал, что они взяли от них охотное оружие. И, конечно, пули и так далее. Я никогда не видел репортажей, никогда не слышал от никакого чиновника, что они нашли там заложников или автоматы. Но они проведут регулярно, как и со иногда, это даже 3-4 раза в неделю в одной Махале. Это мое мнение, но мне кажется, что они просто, это киргизы, это армии, милиции, боятся того, что с Узбекистана, может быть, они получат такое оружие, как автоматы и так далее. Поэтому они регулярно хотят смотреть, что у них, что среди узбеков у них есть сейчас. Но, как я сказал, это в конце концов, это превратилось в нормальный бизнес. Это выкуп просто.
Плюс я все равно не могу подумать, при такой географической близости Афганистана, я не могу поверить, что не идет автоматическое оружие в Кыргызстан сейчас.
Это есть, безусловно. Я, по крайней мере, я видел во время событий юнских, у некоторых было автоматы. И первый день, насколько я помню, был такая перестрелка почти везде с обеих сторон. Но потом, уже на втором дне, главное оружие было ножи и бензин. Но очевидно, что они не взяли все автоматы, что были изъяты в первых днях у полицейских, у армии и так далее. Я не знал, сколько узбеков держало и откуда они получили автоматы, но я знал 100%, что некоторые киргизы взяли от армии, от милиции автоматы. Я не знал, что с ними было. Есть разные слухи, что случилось, но автоматы еще есть, безусловно, где и кто держит, неизвестно мне.
Какова роль местных властей, мэра города, например?
Ну, у каждого свое мнение о том, что произошло, и какую роль играл мэр в этом. Просто надо сказать, что у него свои идеи, как восстановить город Аш. И есть такая версия, что по генплану города они построят еще новые многоэтажные здания, и он хочет, чтобы будет смешанные и узбеки, и киргизы с обеих сторон, они не согласны с этим. Но это просто такое совпадение, что иногда те места, которые были почти полностью сожжены, это места, на которых он собрался построить это многоэтажное здание.
Те дома, которые сожжены, как раз находятся на тех местах, где мэр собирался построить многоэтажные новые дома. Насколько хорошо мэр контролирует милицию и какие у него отношения с армией?
Насколько я видел, он почти полностью контролирует и ментов, и армию. Когда я был там в июне, конечно, они отправили войска из севера, и там были афганцы, и было более-менее стабильно, но они уже уехали оттуда. И сейчас это не только мое мнение, но многие так думают тоже, что мэр полностью контролирует ситуацию там на юге. Надо отметить, что он был, это мэр Мелис Мирзакматов, он был, по крайней мере, бы киевский человек. Он получил позицию, пост в январе 2009 года, и президент Бекиев дал ему пост. Он еще остался, разные версии, как он остался на посту. Поэтому он знает командиров армии и полиции тоже, и милиции там. И кажется, что они близкие, по крайней мере, старые знакомые или что-то, насколько он жил там почти всю жизнь. И очень ясно, когда любой человек хочет знать, что происходит с милицией, с армией, и надо обратиться к нему, к Мирзакматову, а не к командиру армии, не к командиру ОМОНцев или милиции. Мирзакматов отвечает на все. То, что происходит в Аше сейчас. И очевидно, что он играет главную роль в попытке восстановить стабильность в Аше сейчас. Поэтому я думаю, что они служат ему, а не Бишкеку.
У него есть свой клан?
Он не сказал об этом, но очевидно, что у него свои люди там. Например, как он остался мэром Аша. Есть такая версия, и никто не спорит с этим, что он подал в отставку после того, что Киев уехал с поста. И на следующий день, насколько я слышал, собрались 250 спортсменов, которые потребовали, что он остался бы на посту. И из этого он сказал, что воля народа, и поэтому я останусь на посту. И он даже сегодня сказал, что вопрос его позиции там, в Аше, это не вопрос, который решает в Бишкеке, это народная власть, народ решит, кто будет мэром Аша, и не те, которые сидят в Бишкеке. И сказал, что вот если они пытаются снять его с поста, он будет вызвать курултай, и пусть народ решит, кто будет мэр и кто не будет мэр города.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Напомню, мы беседуем с нашим специальным корреспондентом Брюсом Панье, который только что вернулся из Оши. Брюс, присутствие центральной власти хоть какое-то есть?
Очевидно, что они недовольны в Бишкеке Мирзакматовым, но это тоже ясно, что он имеет огромную власть в Аше сейчас, поэтому они очень осторожно относятся к нему сейчас, потому что опять есть разные слухи, что он сможет и насколько он готов делать. Но все-таки это реальная угроза, потому что это действительно так, что он как-то пользуется популярностью среди населения там, и я действительно думаю, что у него свои люди там, которые не будут согласны решением снять его с поста. И уже было достаточно хаос на юге, поэтому что государство в Бишкеке может делать и о чем они боятся сейчас, ясно, что это серьезный человек, и если они не хотят дестабилизировать положение там больше, чем уже есть сегодня, надо относиться к нему очень осторожно.
Понятно, что киргизско-узбекские отношения или трения не носят сиюминутный характер. Они были давно, они проявлялись, но всегда в любом таком конфликте, который так вот вспыхивает, есть виновные. Это либо политики, иногда это бывают средства информации, иногда это бывают местные криминальные группировки, боевики, иногда силы охраны порядка сами выступают в качестве зачинщиков. Кого люди винят в том, что произошло?
Откровенно все говорят о третьей силе, и никому не известно это третьей силе, кто именно. Иногда это прокиевские, иногда они говорят, что исламисты, иногда это наркобароны, или такие вещи всегда. Но играют роль многие вещи в том, что происходит сейчас в Аше, по крайней мере. Я был почти всегда в Аше. Роль СМИ, например, это они сообщают больше всего, что если не узбеки виноваты, по крайней мере, узбеки начали, и я слышал разные версии, и одна узбечка сказала, что мы никогда не видел ни одно интервью с узбеком после июньских событий, и я посмотрел телевизор у соседа, и наконец они показали мой дом с женой, и там стояла перед домом киргизская женщина. Она плакала и сказала, что это мой дом, который сожгли узбеки. И она сказала, что ну, это был мой дом, который сожгли киргизы. И чаще всего, особенно местные СМИ, так сообщают. И, конечно, абсолютно не помогают положению там. Но дальше это иногда информация совсем фальшивная. Нельзя обвинять одного или другого. Или, по крайней мере, создать такой-то баланс. Но нет баланса в СМИ на юге. Абсолютно нет баланса. Но все киргизы сейчас уверены, что они правы, и они владеют всеми фактами, потому что они смотрят, что они показывают в телевидении, читают газеты и так далее, и там больше всего написано, что узбеки виноваты в этом, и нет узбекской точки зрения о том, что произошло там, и, как я сказал, это зачистки, опять, направлены против узбекского населения. Я никогда не слышал и никогда не видел одной даже зачистки, которую провели в киргизском соседстве.
В любом конфликте, любому конфликту всегда присутствует, кто бы его ни развязывал и кто бы его ни подстегивал, всегда присутствует определенная кампания в средствах информации, которая направлена на создание определенного клише, определенного стереотипа нации. В России это очень хорошо было заметно перед войной против Грузии. Вы заметили вот это клиширование нации? Узбеков в данном случае.
Да, well, киргизы больше всего говорят, что их не хватает. У них дома шикарные, они владельцы бизнесов и так далее. Но они хотели взять власть себе и создать какое-то княжество. Я спрашивал, что если они хотели создать какое-то княжество, почему это их дома больше всего сожжены? Они сказали, что они сожгли свои дома, чтобы киргизы не могли взять к себе это дома, а потом я спрашивал, но если они хотели взять власть, почему сожгли дома? На это у них нет ответа. Но надо сказать с другой стороны, когда узбеки обвиняют киргизов, поэтому они почти всегда говорят, что они живут в горах, они не даже знают, как жить в городах, и поэтому нам завидовали, и они решили взяться от нас домов, бизнесов и так далее.
Вы сказали, что кто-то указывает пальцем на исламистов, кто-то указывает пальцем на наркобаронов, а и те, и другие есть или их вообще нет присутствия?
Может быть, наркобароны, да, но все-таки наркобароны предпочитают, что будет какая-то стабильность, которая позволит их делать свой бизнес. В хаосе, когда арестуют многих и блокпосты на главных дорогах, это им невыгодно. Поэтому я не вижу, как они создали такой хаос, потому что это лучше, когда есть, они знают чиновников, и они могут платить им, они не обращают внимания на их грязный бизнес. Но исламисты, почему? Действительно, есть такие версии, что был договор между Киевом с исламистами, но как исламисты против шведского государства вообще? Я разговаривал с ними на юге, и они 100% оказались, это не значит, что они не смешные, но, честное слово, я не вижу, какая цель участвовать в этом. Это они хотят власть, абсолютно, но они хотят власть, основанную на исламе, и почему межнациональная проблемы, это им не выгодно. Они считают, что все киргизы, узбеки и мусульмане, поэтому это так просто. Это против шведского государства 100%. Но таким путем я просто не вижу, почему они захотели бы это.
А что собой представляют исламисты? Это, опять-таки, это узбеки или это киргизы?
Ну, больше всего надо сказать, что исламисты обычно узбеки. Хизб ут-Тахрир, например, исламское движение Узбекистан, конечно, это узбеки. Но все больше это киргизы, таджики и так далее. Но даже я был на намазе прошлой пятницу. Я был в мечети, в котором известно, что хезбуцы и другие собираются по пятницам, чтобы молиться. Разговаривал с некоторыми из них, и опять они абсолютно оказались, что мы не участвовали никакой урок в этом, потому что это не в нашем интересе, что это случилось бы. Я им верю. Да, межнациональные проблемы и так далее, это просто не их стиль. Это лучше сказать, что вот государство, демократия не помогает вам, и И поэтому это лучше, что будет справедливо создать исламский халафат в Средней Азии по самому миру иногда. На намазе я слышал, что вот они повторяли много раз: киргизы, узбеки, мусульмане. Поэтому мы братья, нельзя убить киргиза, нельзя убить узбека. Мы мусульмане, и это конечное слово.
Международная полиция какое-то влияние окажет на ситуацию? Может ли оказать?
Да, да, так. Потому что, как я сказал, эти зачистки абсолютно направлены на одну сторону. И они всегда задерживают некоторых узбеков. Если ОБСЕ стояла бы на перекрестках Аша, и будет им заметно сразу же, что армии или полицейские уехали куда-то, и когда они вернулись бы, в машине было несколько задержанных узбеков или что-то, а потом они спросили бы, куда, почему, какие обвинения и так далее. Потому что, как я сказал, обычно это просто выкуп, и чаще всего нет извинений, или, по крайней мере, это неизвестно, какие обвинения против них, почему они задержаны и так далее. Сейчас они могут делать это свободно, потому что никто там не соблюдает. Иногда иностранные журналисты там или представители иностранных благотворительных организаций по правам человека. И интересно, когда мы были во время несколько зачисток там, и они сразу же закончили операцию и уехали оттуда без задержанных сразу же. И поэтому я думаю, что ОБСЕ может играть очень хорошую роль в процессе, но без оружия, конечно, 52, и они будут там только несколько месяцев в самой крайней, но все-таки все узбеки, по крайней мере, за это. Многие киргизы против, и особенно местная власть, я уже слышал, у меня было интервью с мэром в прошлой неделе, и он сказал, что они не знают традиции, они не знают культуру, что они могут делать без знания языка и так далее. Но я не спросил, но я думал, что вот, конечно, по крайней мере, они могут соблюдать то, что происходит здесь, и будет, эффект будет на процессе сейчас, потому что это, к сожалению, очень несправедливо, и это абсолютно не помогает стабильности и примирению. Если они хотят, что будет нормально на юге Киргизстана, надо делать что-то, что всем ясно, что это ровно то, что происходит, они направлены только на одну сторону.
Мы беседовали с нашим специальным корреспондентом Брюсом Панье, который только что вернулся из Оша. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Вверх.